Парень грохнул кулаком в бронзовую грудь и отправился обратно к своему отряду. Я смотрел ему вслед, и мне казалось, что самый настоящий римский легион готовится вступить в кровавую бойню. «А где же слоны?» — хихикнул я нервно. «Хочу тогда слонов».
«Ну, извини», — развел руками прыщ. «Слоны сюда в составе боевых групп еще не добирались».
Строй начал равняться. В первой шеренге плечом к плечу стояли средневековый рыцарь с красным фигурным крестом на белоснежном плаще, коренастый татарин в мохнатой круглой шапке с кривым мечом на плече, пара немецких солдат времен Первой Великой в касках с острыми навершиями, какой-то полуголый дядя с длинным прямым клинком, бородатый великан в шлеме и медвежьей шкуре через плечо, и так, по всей видимости, до самого конца, вперемешку, без малейшего намека на элементарную сортировку. Дальше людей уже не было видно, но выразительно торчали штыки и копья. Посверкивали мечи, иногда в воздухе мелькал подброшенный нож. Повсюду только холодное оружие.
«Ого!» — сказал вдруг караул. «А эти-то как сюда попали? Смотри, прыщ, у нас появились зрители».
«Вижу», — озадаченно сказал прыщ. «Глянь, Клык, это ж вроде твои приятели».
Он лукаво ухмыльнулся и протянул мне невесть откуда взявшийся бинокль с мощными окулярами. Я послушно приложил оптику глазами и посмотрел туда, куда толстяк показывал пальцем. В поле зрения среди пышных кустов травы были видны три человеческие фигуры. Они вытягивали шеи и смотрели в нашу сторону, явно различая массу впечатляющих деталей и абсолютно не понимая происходящего. Я добавил резкости. Сток, Дзот и Рвач выглядели измученными оборванцами. Их исхудавшие лица были покрыты ссадинами и синяками. Одежда изорвана, из оружия у каждого осталось только по ножу. Но все их поведение указывало на то, что должники продолжали оставаться квадом, неустрашимой боевой единицей долга. Выглядели они так, словно со времени нашего расставания прошло несколько суток. Но меня это уже не удивляло. Хотя я даже не задумывался о том, как исчез из машины. Я видел, как рвач поднес к глазам прицел от снайперской винтовки, и мне даже показалось, что какой-то миг мы смотрели друг другу в глаза, словно нас не разделяли сотни метров и десятки линз. «Скорее всего, случайно прошли за Клыком», — буркнул караул, отбирая у меня бинокль. «Ребята увидят самое незабываемое зрелище в своей жизни. Ну и пусть. Лишь бы сами не совались».
«Они готовы», — сказал капитан, появляясь рядом с прыщом. «Наша армия ждет твоего сигнала, Клык».
Сказать, что мы так не договаривались, язык у меня уже не повернулся. Происходящее было важнее и моих желаний, и моей жизни. Я снова повернулся к чужеродной массе поотдаль. Караул протянул мне откуда-то сбоку мой любимый стеклянный клинок. Я взял его, особо не задумываясь, чувствуя, как страшный гнев переполняет меня, очищая голову и накачивая мышцы упругой силой. Звериная стая напротив слабо шевелилась, хотя никаких попыток идти вперед не предпринимала. Но само их присутствие скверняло даже эту изгаженную уже второй зоной землю. Огромный строй солдат из разных исторических эпох ждал меня безмолвно, но требовательно. И я вышел вперед, держа в каждой руке по отличному клинку. Ярость во мне требовала выхода, требовала чужой крови. Ужасная сила позади давала решимость и полную уверенность в том, что совсем недавно казалось невозможным. Я поднял оба ножа над головой и закричал, выпуская напряжение последних часов. Строй позади меня отозвался многоголосым ревом и лязгом оружия. Больше выбора не было. Тяжелым шагом я двинулся к чужакам. Справа и слева от меня, я чувствовал это, шли караул, прыщ, капитан и римский легат. Сзади со страшным топотом и лязгом, от которого содрогалась земля под ногами, двигалась самая невозможная сводная армия человечества. Никто из людей больше не кричал. Невероятная мощь переполняла меня. Я почти видел, как что-то невидимое рушится впереди, не в силах устоять перед надвигающимся потоком бесконечной ненависти. Звери были обречены. Я был уверен в этом.
Было абсолютно неважно, насколько они быстры, зубасты или ядовиты. Их смерть была только делом времени. А потом мы пойдем дальше и растопчем границы их мира. Взрежем стальной рукой горло их цивилизации, разрушим и сожжем их города, чтобы никогда и нигде не появилось больше даже упоминания об этой ветке негуманоидной жизни. И они поняли. Клянусь зоной, они все правильно поняли. Я снова видел себя со стороны. Маленький человек с двумя клинками, сверкающими подобно солнцу, неотвратимо надвигался на стаю абсолютно неуместных тут зверей. И был он лишь проводником для той силы, что вскипала за его плечами почти бесконечными волнами. Мы перешли шага на бег и ворвались в ряды существ. Болезненно яркая полоса бесконечно белого света вспыхнула перед человеком. Звери хором взревели и попятились. Внезапно их стало меньше, потом еще меньше, потом последнее существо издало харкающий звук и тоже пропало без следа. Но меня было уже не остановить. С победным воплем я мчался туда, где только что стояла вражеская рать. Я бежал по росистому лугу, пронзая обоими клинками клочья расползающегося тумана и пел победную песню неустрашимого человечества. «Остановись, Клык!» — кричал мне со смехом капитан. «Все уже закончилось! Ты самый сильный сегодня!» Я остановился, тяжело дыша. Ни врага, ни моей собственной непобедимой армии больше не было. Только Прыщ, капитан и караул махали мне руками и, кажется, намекали радостными воплями на какое-то застолье. И тут я сел в траву и горько заплакал. Наверное, в этот момент я побил свой собственный рекорд по соплераспусканию. Словно в раннем детстве я размазывал по щекам обиженные слезы и никак не мог остановиться. Потом мне стало плохо, и я лег на бок, чтобы было не так тяжело сидеть. Краем сознания я чувствовал, как меня толкают в бок, что-то спрашивая. Потом караул озабоченно сказал: «Я же говорил, это слишком будет, так сразу». А Прыщ ответил что-то вроде: «Выбора все равно не было». Потом меня несли и лили в сжатые зубы коньяк, потом грели у костра, а я все никак не мог сбросить охватившее меня оцепенение. А через какое-то время под мою неподвижную руку подсунулось что-то мягкое и пушистое. Пальцы немедленно расслабились, и я почувствовал, как вдоль предплечья побежало легкое покалывающее тепло. Острые зубы бережно укусили меня за ладонь. Я скосил глаза. Белая лиса смотрела на меня выжидающе, словно врач, проверяющий действие введенного лекарства. Рука уже горела адским огнем. Я слабо застонал и шевельнулся. «Смотри-ка, действует!» — удовлетворенно сказал караул. Лиса, как кошка, потерлась о мою ногу. «А енотам ты мне нравилась больше», — сказал я на прощание белому зверю, перед тем, как погрузиться в спасительный сон. И в этот раз мне не снилось ничего. Не знаю, сколько прошло времени. Я спал, потом открывал глаза, к моему рту подносили какую-то еду, я жевал ее и снова проваливался в глубокое забытье. Только однажды, встав по нужде, немного осмотрелся, прежде чем снова завалиться спать. Моя постель располагалась в яме, окруженной десятком деревьев. Вся она была завалена желтым листом, и мне было тепло в этом сухом и мягком золоте. Иногда перед моими глазами проплывали знакомые лица, но мне не о чем было с ними говорить, и я вновь проваливался в сон. Часто появлялся белый енот, и мы долго с ним о чем-то говорили, но потом я понимал, что это был только сон. Просыпался и вновь видел все того же енота. Вскоре я вообще перестал понимать, когда сплю, а когда бодрствую. Но однажды я проснулся и понял, что больше спать мне не хочется. Было светло. Рядом с моей спальней обнаружился чуть тлеющий костерок, и я переместился поближе к его ласкающему теплу. Огромные кучи желто-красных листьев прекрасно заменяли кресло. Я развалился в этом кресле, медленно приходя в себя и понимая, что больше мое недавнее прошлое меня не тревожит. Рядом нашлись сигареты, и я бездумно курил и пил чай из стоящего в углях котелка. А потом рядом со мной опустился на землю караул.
«Ну что, очухался?» — спросил он, заботливо заглядывая мне в глаза.
«Ага»,
— ответил я расслабленно. «Ты хоть расскажи мне, что происходит? Чем все закончилось?»
«Не все, но многое действительно закончилось», — добродушно сказал караул. «Зона значительно уменьшилась в размерах, и хотя и не вернулась к первоначальным границам, все же стабилизировалась. Границы второй зоны сокращаются с каждым днем. Есть, конечно, опасность еще одного выхода, но она незначительна».
«Мне пора возвращаться к людям», — сказал я неожиданно для себя самого. «Я, конечно, сталкер и без зоны уже не могу, но мой дом там, в обычной жизни».
«Никто тебя и не удерживает», — просто сказал караул. «Ты можешь уйти в любой момент. Тем более, что твой городишко больше не в зоне. Там сейчас, конечно, куча ученых, исследовательские работы полным ходом идут, но местных жителей пропускают и даже помогают с восстановлением хозяйства». Мы еще долго говорили о разном, но мысль о возвращении меня больше не отпускала. Я ушел этим же вечером. Пришлось пробираться по ночной зоне, но теперь мне было гораздо проще. Я просто чувствовал, куда идти не стоит, и за несколько ночных часов сумел выбраться к окраинам своего городка. В сером предутреннем полумраке я шел по знакомым улицам к своему дому, а откуда-то из центра доносились шум работающих двигателей и рокот вертолетных винтов. Мне оставалось идти не более 2 кварталов. Мне даже показалось, что я вижу свой дом, почему-то освещенный, словно там горела лампа на веранде. Когда дорогу мне преградили 5 темных силуэтов и невежливо попросили подарить им кошелек или что-нибудь из хабара. Мне стало смешно. Мне стало интересно. Внутри меня было пусто. Я отстраненно оценивал ситуацию, понимая, что могу отправить всю эту банду к праотцам раньше, чем они вообще поймут, что происходит. Надо просто отпустить это холодное любопытство на волю. Только немедленный самоподрыв на мощной гранате мог спасти их от моих рук. Я решил, что не буду драться с этими несчастными последствиями недавней катастрофы, и честно им сказал, что у меня ничего нет.
«Но тогда ты подохнешь, сука», — сказал один из них, самый низкорослый, и в руке его заблестел нож. Впрочем, лезвие было так себе, и я даже растрогался, видя, как парень верит в силу этого кусочка железа. А потом рядом с ними появился еще один силуэт. Не произнеся ни звука, вновь прибывший положил широкую ладонь на лицо человека с ножом и толкнул его так, что горе-грабитель полетел спиной вперед в ближайшую канаву, где и принялся шумно плескаться и сыпать проклятиями.
«Ну?» – низким грубым голосом спросил рвач у остальных. Грабители бросились бежать с максимальной скоростью, которую смогли развить.
«Мы ждали тебя, Клык», – мягко сказал рвач и сделал приглашающий жест рукой. Я молча двинулся вперед, старый должник пристроился рядом.
«А ведь набрехал полковник», – сказал он вдруг нейтральным голосом. «Не было у нас никакого отравляющего вещества в крови. Говорят, что-то там с ним случилось. Свезли парня в госпиталь, и всю эту дурацкую операцию с отловом сталкеров немедленно свернули».
Я улыбнулся, но промолчал.
«Мы все видели», — с трудом выговаривая слова, снова сказал рвач, «как ты в одиночку всех этих уродов. Хотели помочь, да пройти через аномалию не смогли». «Брось, рвач», — сказал я ему наконец. «Все закончилось. Зона пошла на убыль. Это единственное, что имеет значение».
«Да, конечно», — торопливо согласился он. «План поставлен в известность. Долг в долгу перед тобой. Так решил клан». Я снова улыбнулся и потянул рукой знакомую калитку. Мой дом стоял целый, словно и не потрудилась над ним зона. Правда, свежее дерево на стенах говорило о том, что недавно строение активно ремонтировалось. Под лампой на веранде возле грубого низкого столика сидели стоки дзот.
Они азартно шлепали картами по деревянной поверхности, и я остановился, пораженный впечатлением.